Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. И мы вновь встречаемся с Людмилой Юрьевной Сапрыкиной. Но на сей раз будем говорить о районе города, в котором мы еще с Людмилой Юрьевной не бывали.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это действительно так. В Ямской Слободе, в бывшей, в районе Боровой, Курских, Воронежских улиц. Это тоже наш город. Причем достаточно важная страница. Все, что касается ямщиков и извозчиков. Особенно городских извозчиков, вездесущих, потому что до революции особенно, ведь основной транспорт был гужевой. Мы как-то об этом забыли. Постепенно стал гужевой транспорт вытесняться с улиц Петербурга, Петрограда, Ленинграда. Но, тем не менее, вот эти вот невидимые в то же самое время непременные люди, которые сновали каждый день, каждый час среди горожан, делали, ну, скажем, погоду и создавали настроение Петербурга. 30 тысяч извозчиков уже, ну, скажем так, к 1910 годам курсировало по улицам города. И вот кто они такие, извозчики, ямщики? Не забываем о том, что ямщики уже получали участки здесь, вот в этом вот районе, при Петре Первом. Лиговский канал, бывшая Лиговская улица, которая, ну, засыпалась постепенно, вот вдоль нее, вдоль дороги. Лиговский – это же была дорога, которая соединяла Петербург с другими городами России.
Новгородская губерния. Улица,
да? Да, Новгородская дорога. И разъезжие улицы, соответственно, шли. И вот здесь ямщикам давались участки для так называемой почтовой гоньбы. И вот они постепенно начинали их застраивать. И тогда еще город только строился, а уже пошли первые указы. Вы представьте, в принципе, местность еще не застроенная.
Тот же Бор.
Бор, мы сейчас про Боровую скажем. А уже в 1705 году выходит указ Петра I о сборе с извозчиков, то есть правила движения, тогда еще по полупустым улицам. И уже регламентировалось 18 века, какая скорость должна быть, 10 верст в час, то есть, ну, это чуть больше 10 километров в час. То есть неспешная езда, вот эти гонки на извозчиках, на лихачах, это только в праздничные дни. И вот Боровая улица, не очень большая, она идет от разъезжей и заканчивается у полотна Октябрьской железной дороги, это как раз Витебская ветка, где электрички-то сегодняшние не всегда останавливаются, потому что такой маленький пассажиропоток на этой станции Боровая проходит мимо. Но, тем не менее, вот названия топонима у нас сохранились, это действительно была лесистая местность. И когда вырубали и давали участки под застройку, пеньки-то еще оставались.
Пеньковая улица появилась.
Пеньковые, да. Большие пеньки. Вот так вот еще в 18 веке был такой топоним.
И меня удивило, знаете что, если это все-таки сосновый бор, то почему пять болотных улиц потом появилось?
Да,
потому что, значит, заболоченное место после того, как началась вырубка.
И в Песках были болотные улицы. Это Моисеенко, там вот улицы Красного Текстильщика. Это тоже все болотные улицы. У нас были местности такие заболоченные очень. Отсюда вот такой топоним. Ну вот и стали селиться вот эти крестьяне. У нас же окрестные улицы, опять же, носят историческое наименование. Воронежские, Курские, Тамбовские. Вот они приезжали. Занимались извозным промыслом. Они считали, что он более-менее доступный. Это же не сезонный был заработок, а круглогодичный.
Ну, да.
Извозчики всегда требовались. И поэтому целыми деревнями они приезжали в Петербург.
На заработки.
На заработки. Кто-то мечтал заработать и потом, может быть, вернуться в родную деревню. Кто-то строил планы на будущее и мечтал быть извозопромышленником. Вот сколько занималось домами и на Боровой улице, и на Лиговском проспекте. В основном все дома принадлежали или извозчикам, или потом их детям вообще и последующим поколениям, ну, которые уже перестраивали их доходные дома. Вот какая память места. Вот они стали селиться здесь, и особенно много было калужских. Все эта местность была такая непривлекательная. Участки-то вроде бы обширные, но постройки достаточно ветхие. Хотя вот уже в скором времени предписывал строить каменные. Пожаров было много и боялись. Тем более это лошади. Здесь практически в каждом доме был извозный двор. Практически. Или постоялый двор. Почему я и в названии экскурсии взяла строку Городницкого? «Ах, постоялые дворы». Аэропорты 19 века, потому что аэропорты напоминают постоялый двор. Вот рейс задерживается, Ты сидишь в зале ожидания и ешь, и спишь, и знакомишься со всеми. Вот настоящий постоялый двор.
Я сейчас плохо себе представляю, потому что большая стройка вот в этом месте и уже современных зданий поставлены. Каретники сохранялись во дворах?
Кстати сказать, отель 365, который находится на Боровой 104, находится в помещениях старых 19 века именно постоялого двора. И нынешние владельцы, надо отдать им должное, они великолепно сделали, провели огромные работы, привели вот эту территорию. То есть, считайте, конец Боровой улицы. Ну, просто в идеальное состояние.
Ну да, там даже мостовую сделали, булыжную, совершенно замечательную.
Ну, такой плиткой выложили, да. Все вот эти корпуса, где в советский период до последнего, а в 2014 году было получено разрешение и на ремонтные работы, реставрационные и реконструкции. И отель заработал в 2015 году. То есть, видите, какое название? Действительно, они 365 дней в году принимают гостей города. Там колоссальное количество школьников. Очень интересный, да. Такой радостный. То есть вот эти здания какие-то надстроены. Там и были, когда я читаю документы, постройки одно-, двух-, трехэтажные. Так вот, их надстроили, их удлинили, скажем так, пристроили. Потому что были они в ужасном состоянии, конечно. Выкрасили желтой краской с белыми наличниками. Все вот по-петербургски сделали.
А чугун? Там же сделаны очень интересные балкончики.
Это великолепные работы Андрея Каткова, мастера. Вот на территории припарковалась карета, экипаж. Карета сделана из стальных прутьев. Она весит больше тонны. И мастер делал ее более 3 месяца, ну, с помощниками своими.
Надо пояснить нашим радиослушателям, вот в этих внутренних дворах гостиницы находятся несколько...
Малоскульптурные формы.
Да-да-да, которые напоминают прошлое этого времени. Запряженная карета с великолепной лошадью, прекрасно сделанная. Я думаю, что удовольствие, не знаю, разрешают детям там сидеть и играть?
Нет, наверное. Нет, там, да? Потому что они бедную лошадь измучили.
Маленький экипаж... То, что называется, кучер сидел и под дождем, а навес был только над пассажирами этого экипажа. Ощущение небольшой вот этой будки, где действительно могли находиться в ожидании извозчики.
Вот выдержано.
Выдержано в начале 20-го
века. Абсолютно. Мне так нравится вся малая скульптурная форма. Колодец, а колодцы были на территории.
Конечно.
Постоялые дворы, конечно, были мало привлекательными, что там говорить. Все же собирались вот земляки, это же своеобразные клубы. А куда ему деваться? Извозчику. Вот он оторван от корней своих, брошен в этот огромный чужой город, одинокий. Вспомните Антон Павлович Чехова, рассказ его «Тоска». Он экранизирован, и Иван Лапиков в главной роли. И вот поговорить-то не с кем, сын умер. И вот с лошадью он разговаривает, Седоку вот это все высказывает, свою тоску. В деревне ты на виду. Все на виду, все друг от друга знают. Деревня, она и прицает, и воспитывает, а здесь нет. И поэтому существовали артели. Вот это трактиры, это были артели в каждом дворе практически. Хозяин постоялого двора давал тебе кров. Здесь же был трактир, обязательно лесистная лавка. А здесь же, если постоялый двор получше, ну, говоря современным языком, были камеры хранения, да, ты можешь оставить какие-то вещи. Был сторож, он такие уже более-менее постоялые дворы получше. И вот кто входил, у нас же описание есть русских писателей, конечно, представлял убогое зрелище, все в повалку спали, и звуки, и запахи, потому что и на валенках навоз приносили, и в грязь вот в эту, и в дождь. И от тулупов пахло зимой, и от кафтанов. Поэтому все это было-было. Здесь артель напитались. Здесь, как правило, трактирщику, а он возглавлял артель всегда, трактирщик, не хозяин извозного двора, хотя все земляки, повторяю, и с большой неохотой почти не брали чужого из другой губернии, только все свои были.
Ну, потому что репутация тоже была важна, здесь же все было
контроль,
открыто.
Контроль.
За здоровье лошадей как отвечали? Это же хлеб.
Да, это отдельно. Почему я говорю, платили извозчики достаточно много за все. Вот многие же были крестьянами-отходниками. То есть они без всего приходили. Они знали, что вот они сейчас придут на Боровую, где, ага, все калужане тут. Ему хозяин даст лошадь, даст экипаж, даст сбрую и так далее.
И надо будет отработать это.
Надо отработать. Если что-то случилось, сломалось, лошадь заболела, ты все это за свой счет должен ремонтировать, лечить. Вынь да положь, ты хозяину должен был сдать в день 2,5 рубля в будни, 3 рубля в праздники. Сверху заработал все твое. Поэтому работали по 16-18 часов в сутки без выходных и праздничных.
Потому что, наоборот, в праздники
это
нужно
самый
было
заработать.
Работать.
Платили городу пошлину 2 рубля в год. Хозяин извозного двора платил 10 рублей городу пошлину. Повторяю, многие, конечно, это вот так называемые Ваньки, самые несчастные, у которых одноконные дрожки. Не забываем, что безрессорные были экипажи до 40-х годов 19 века. И не то, что прям сразу автопарк обновился. Нет, конечно же. Очень неудобные и для седока неудобные эти дрожки одноконные. Узкие очень. Ну да, был верх. Был. Хоть как-то можно было укрыться. Давал извозчик какую-нибудь накидку кожаную, да, чтобы ноги можно
фартук
было прикрыть.
Фартук обязательно,
да.
Чтобы от коней грязь не неслась на пассажиров.
Это а тоже. Сам-то он на облучке. Целый день. И вот почему они такие на всех фотографиях, даже там начало 20 века.
Смурные.
Бородатые. Такое вот негласное правило. Борода обязательно должна быть. В извозчики принимали не младше 18 лет и не старше 60. Никакого ученичества среди них не было. Вот это не существовало. Нет. И повторяю, что зимой тулупы, зимой у нас санный извоз был, летом это и дрожки, и экипажи, и фаэтоны, и были фаэтоны? Одноконные, параконные. Ну, тройки – это только на праздники. Это на острова, вот на масленичное гуляние, тройки заказывали, дорогие очень.
Это фаэтоны называли 40 мучеников, когда трясёшься.
Тряслись, конечно. И вот они сидели в этих кафтанах, подбитых еще пенькой. У них сзади были складки, которые они называли фантами. И вот подбивали их пенькой, и таким образом ты как на подушке сидел, что немаловажно, и тепло, и не растрясешь все внутренности. И одежда-то подвязалась кушаком. Вот почему у них такое было прозвище, немного уничижительное в 18 веке. Желтоглазый гужеед.
Почему?
Потому что желтый цвет присутствовал. Во-первых, экипажи в 18 веке, ну, такого желтовато-грязного цвета были. И в одежде обязательно кушак должен был быть желтого цвета, головной убор. У них он такой странный был, гречник напоминал, да, чем-то большой такой. Была какая-нибудь там кант
и
желтого.
Знак, да, был обязательно.
Обязательно.
Это номерной?
Выдавали им извозные билеты вот уже при Екатерине II, чтобы понимали, что ты не левый извозчик, у тебя извозный билет есть.
Мы сейчас прервем рассказ Людмилы Юрьевны Сапрыкиной о ямщицкой стороне нашего города, но непременно продолжим рассказ в следующую среду. У микрофона были Людмила Юрьевна Сапрыкина и Анна Всемирнова. Всего вам доброго.
До свидания.
Городской наблюдатель.